Вы, наверное, знаете, что сегодняшняя тема нашей встречи – это Священное Писание и Священное Предание. Вы знаете, при всей простоте этого названия за ней стоят вещи очень серьезные, особенно для нашего времени. Дело в том, что для вас не является секретом, что все до одного христианского исповедания, которое существует в современном мире, все основываются на одной и той же Библии. Все. С православной точки зрения, сами эти конфессии оцениваются по-разному. Тоже есть своего рода некая, я бы сказал, иерархия, что ли. Но известно только одно, что поскольку существует православие, то, следовательно, уже все прочие конфессии не православные. То есть что-то в них есть не то, что, на чем настаивает православное вероучение. Но при этом, повторяю, Библия одна и та же. Когда-то, очень давно, Библии было достаточно. Когда-то в первые века христианства. Священного Писания было достаточно, чтобы все имели одно представление о Боге, о Христе, о человеке, о мире, о своей вере. Сейчас, увы, уже давно ситуация резко изменилась. Что из себя представляет Священное Писание? Для того, чтобы нам, так сказать, углубиться несколько в тему причин разделения, критериев истинности понимания, прежде поговорим немножко о том, что же из себя представляет Священное Писание. Ну, во-первых, им называют Ветхий, так называемый, и Новый Заветы. Это два объемных текста, не равных по своей величине, и по своему, обращаю ваше внимание, и очень серьезно обращаю ваше внимание, и по своему достоинству. Сразу скажу вам, Иоанн Златоуст, один из, пожалуй, таких величайших знатоков Писания, отец IV века, говорил, Ветхий Завет отстоит от Нового, как земля от неба. В общем-то, это мысль всех отцов. Но мы потом поговорим о том, в чем тут дело, каковы эти различия, в чем специфика того и другого. Пока просто хочу сказать немножечко об истории и о содержании Священного Писания. История эта начинается с Ветхого Завета. Ветхий Завет – это вся совокупность книг. Их по разным подсчетам, а в чем разница, сейчас скажу, или 45, или 47, или 39. Дело в том, что сейчас говорят так. Есть книги канонические, есть второканонические или неканонические. Так вот, если мы возьмем издания протестантские, издания библейского общества, то мы там найдем 39 книг. Если мы возьмем издания католические, возьмем даже русскую нашу Библию, например, 1958 года издания, то мы там найдем 40, даже 7 книг. Дело в том, что по иудейскому канону, канону, который был составлен в V веке до Рождества Христова, и особенно в этом потрудился Ездра, потом Неемия, то в канон иудейский там найдем 39 книг. Дело в том, что такие книги, как книга Юдив, например, Тавит, или «Премудрости Соломона», «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», они оказались не включенными в этот иудейский канон, но, тем не менее, очень почитаемыми и значимыми в иудейском предании. И позднее, поэтому, эти книги также были включены, вот, например, в нашу русскую Библию, в католическую Библию, и поэтому Библию издают в разных вариантах. Или 39, или вот 45, плюс даже в нашей еще русской Библии есть третья книга Ездры и третья Маковейская книга. То есть получается даже 47. Эта неопределенность, она, я бы сказал так, не имеет никакого существенного значения. В этих книгах мы не найдем чего-то такого в вероучительном плане или в нравственном отношении, которые бы их выделяли из общего библейского ветхозаветного контекста. Так что еще раз повторяю, это практически не имеет значения для человека вот это включение или не включение. Хотя должен сразу сказать, что книги, например, «Премудрости Соломона» или «Иисуса, сына Сирахова» – это книги интереснейшие и полезнейшие. Если кто-то найдет время, посмотрите. Там так много действительной премудрости, настоящей действительно мудрости, что, я думаю, ни один человек не пожалеет, если раскроет и почитает эти книги. Считается, что все они были написаны, по крайней мере, 5 первых книг Ветхого Завета были написаны Моисеем. Я не хочу вдаваться, вы знаете, в бесконечные богословские там, споры, дискуссии, кто прав, кто виноват и так далее. Кто писал? Вы знаете, это такое море пространное. Столько тут дискуссий и споров, которые, кстати сказать, не имеют никакого значения для человека. Мы живем слишком мало. У нас цель совершенно определенная. Мы очень скоро все точно узнаем. Представляете, точно. Поэтому потратить жизнь на то, кто же написал это второзаконие, Моисей или не Моисей. Ну, пусть занимается. Кому? Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Для одних критерием является только то, что необходимо для спасения. Для других критерием является так называемая научность, которую я называю псевдонаучностью. Потому что та наука, которая ничего не дает человеку для жизни, это не наука. Я не понимаю такой науки. Я говорю для духовной жизни, я говорю о христианстве, если он ничего не дает. Так вот, итак, Ветхий Завет включает в себя ну, порядка 40, чуть меньше или больше книг. Авторы различные. Значит, первые 5 книг написаны Моисеем, по крайней мере, его ближайшим окружением. Затем мы знаем книги пророческие, книги исторические, целый ряд книг, которые писались уже позднее. Нужно отметить, что когда они писались? Исход евреев из Египта обычно датируется приблизительно 1250 годом до нашей эры. Вот приблизительная дата отсчета, от чего мы можем отталкиваться. Много было споров, и отчасти они продолжаются сейчас в отношении датировки этих книг. В эпоху такого активного атеизма подлинность, хотя непонятно, что это значит в данном случае, подлинность многих книг подвергалась сомнению. Несколько это, знаете, такое подчас трагикомическое явление, когда, например, утверждают, как помню, однажды мне один утверждал, что книги Писания апостола Павла совсем апостолу Павлу и не принадлежат. А их написал совсем другой. Другой. Тоже по имени Павел. На это я ему ответил. Так вот, этот другой и есть для нас апостол Павел. А тот того можете оставить себе. Вот примерно такой характер и, как правило, и носят все вот эти вот рассуждения. Чем характеризуются эти книги? Ветхий Завет. В них есть одно свойство, которое резко их выделяет из всего контекста Библии, по крайней мере, отличает от Нового Завета. Чем же? Все эти книги написаны в недрах еврейского народа. Написаны с точки зрения его оценок. Написаны с учетом его психологии, его традиции. И, что самое главное, само откровение Божие, которое зафиксировано в этих книгах, оно дано применительно к психологии этого народа, к интеллектуальному уровню и нравственному состоянию этого народа. Вы понимаете, в чем дело? То есть Ветхий Завет – это то откровение, которое имеет узко, я бы сказал, этнический характер. Да, это божественное откровение. Да, но оно дано именно этому народу. Этот народ был избран для получения данного откровения. Были причины, почему он именно избран, никакой другой. И была цель – дарование этого откровения. Основная цель, по которой дано это откровение – это, конечно, возвещение о том, что действительно будет некто, который спасет, даст, вернее, спасение миру от греха, страстей и смерти. То есть речь идет о Мессии. Мессия является вот той центральной темой, если хотите, вокруг которой вращается все. Только через призму ее можно понять все прочие детали откровения, которые мы находим в Ветхом Завете. А там есть некоторые вещи, о которых мы не находим практически, ну, очень мало находим практически в Новом даже Завете. В Ветхом Завете мы находим откровение о творении мира, о характере, даже если хотите, этого творения, о творении человека, о том, кто такой человек. Ну, если прямо говоря, что человек есть образ Божий, что он принципиально тем самым отличен от всего прочего тварного мира. Это очень ценные вещи. Причем дается описание, не просто сказано об этом, а дается достаточно пространное, как вы знаете, описание в первых строках, в первых главах Библии. Замечательный образец представляет из себя пророческие книги. Там именно мы находим поразительное откровение о будущем Спасителе мира, Мессии. Откровение, я вам скажу, еще раз повторяю, просто поразительное. Там такие подробности подчас даются, книги, которые написаны за тысячу лет, за сотни лет. Последние книги Маковейские написаны где-то за, может быть, 200 с чем-то, за 300 лет. Даются поразительные просто слова мы слышим там. Особенно у пророка Исаии, которого не случайно затем в истории церкви называют ветхозаветным евангелистом. Просто буквально как бы видел он, что будет, что ожидает этого Спасителя мира. Это то, что касается Ветхого Завета. Я особенно не распространяюсь об этом. Что-то будет интересовать, мы сможем с вами поговорить. Нам важно знать суть дела. В отношении Нового Завета. Новозаветный канон также составлялся постепенно. Составлялся он из тех писаний, которые у нас теперь называются Евангелиями и посланиями. Посланиями, то есть апостольскими. Уже в конце II века уже мы видим фактически полный перечень книг Нового Завета. В III веке уже он полный. В конце II века там еще не хватает посланий апостола Петра в том свитке, который, так сказать, нашли как полный свод, и послание апостола Иакова. Но дальше уже в последующих находим там послания и эти. Кстати, сразу должен вам сказать, что в эпоху Реформации на это было обращено большое внимание, и Лютер, в частности, называл послание апостола Иакова соломенным посланием. Причина в этом была, потому что апостол Иаков пишет: «Вера без дел мертва». Это, конечно, уязвляет. Проще просто верить. Итак, из чего состоит этот канон? Из четырех Евангелий, деяний апостольских, посланий апостолов Петра, Иакова, Иоанна, Иуды и Откровения. Вот эти книги входят в канон Нового Завета. Канон, слово «канон» – это греческое, означает «правило». То есть это тот свод, который принят Церковью. Почему он принят был? Потому что о всех этих книгах, вернее, все эти книги мы встречаем в церковном употреблении первых веков, то есть начала христианства. В церковном употреблении. В чем употреблении каком? Именно том, в котором мы сейчас имеем представление именно таковое. То есть в качестве апостольских это послание, в качестве Евангелий, написанных именно от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна. Очень важно это иметь в виду, поскольку мы в истории Церкви встречаем целый ряд и других книг, которые, в частности, тоже назывались «Евангелие от Петра», «Евангелие от Фомы». Откровение им же не с числа то же самое, полно. Так называемые апокрифические книги, то есть книги, которые подписывались именами авторитетных, известных правозвестников христианства, в частности, апостолов, на самом деле были написаны другими. Книги, то есть, проще говоря, фальшивые. И в первые века, учтите, это было непросто, было очень важно, важно отсеять эту всю фальшь. Даже сейчас, и то мы с вами очень часто стоим перед лицом, вот продают книги, так? Какая книга? Хороша или нет? Будет написано, там иеромонах, архимандрит, на чем угодно я подпишусь. Тайный схимник, особенно тайный, если тогда все это сразу набросится все. Еще бы. Понимаете, это очень непросто. И, кстати, нужно сказать специфику древней психологии. Если сейчас человек намажет неизвестно что, и самое крупное в этой картине будет стоять это его имя, то то в древности было точно наоборот. Он напишет, может, прекрасные вещи. Имя? Нет. Или чужое имя поставит. Люди умели или прятали свое имя, как мы видим в отношении, например, русской иконы. Обратите внимание, сколько голову ломают подчас наши эксперты, чтобы сказать, кому принадлежит, какой школе и так далее. Многие просто считали это ненужным. Ненужным. Прямо следуя, даже если хотите, заповеди Христа. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Ох, как часто мы забываем. Иногда подойдешь, иконостас, табличка, сделана таким-то. Ах ты, думаю, ну зачем ты это делаешь? Все ты сжег свое доброе дело. Зачем? Если делаешь ради Бога, скрой. Пусть знает твой духовник и ты. Зачем это делать? Если ради того, чтобы себе создать что-то, ну тогда лучше это делать не в церкви. Древние очень часто избегали этого. А когда тщеславные люди пытались свое творение все-таки пробить, что называется, в мир, сделать его известным, сделать его ходячим, подписывали «Апокалипсис от Петра». Ну, от Петра. Тут все, схватимся, что он написал. В какой день и час придет Христос? И когда появится Антихрист? Вот так. Так что книг достаточно много было подложных. Много было. И была задача непростая – отсеять это. Скажу вам даже так, даже мы при нашем скудном или скуднейшем даже духовном, что ли, восприятии, и то иногда мы сразу говорим, чушь какая. Пишут о духовных вещах, а на самом деле это что такое? Какой-то оккультизм, какая-то прелесть, дикая мистика, ничего тут духовного нет. Даже мы, люди, обладающие гораздо большим духовным опытом и духовным знанием, они могли отличить не только такие толстые вещи. Знаете, мы по близорукости, только толстые видим, огромные буквы. Они могли отличить в самой мелочи. И поэтому уже, видите, к концу II века, III, уже сформировался фактически канон Нового Завета. Всю шелуху отбросили. Апокрифы остались за границами канона. Канон стал известен. Он именно тот, который мы теперь имеем. Это вот все те книги, которые теперь объединены в одну Новый Завет. В настоящее время мы имеем, видите, одну Библию. Это и хорошо, и плохо. Хорошо с точки зрения той, что здесь действительно в одной книге мы имеем, кажется, откровение Божие Ветхого и Нового Завета. Плохо с какой точки зрения? Получается примерно картина, знаете, какая? Уравнение своего рода. Ветхие и новые – это одно. Это плохо. Нельзя уравнивать вещи. Да, каждому свое место. У апостола Павла в одном месте замечательно сказано, по-славянски это звучит так, и на славу солнцу, и на луне, и на звездам, и звезда от звезды разенствует во славе. Так вот, надо же понимать, что ветхий, почему назван ветхий? Что значит ветхий? Старый. Что значит старый? Изношенный. Это то, что ветхое. Что мы делаем с ветхой одеждой? Мы знаем. Это ветхое, а это новое. Ветхий является прообразующим, говорящим о том, что будет. Новый Завет – это то, что есть. То, что реально существует. То, что мы имеем. В этом громадное различие между тем и другим. Сам Христос, тот, кто читал Евангелие, наверное, обратил внимание в Евангелии от Матфея, как он многократно повторяет. «Вам сказано» и указывает на Ветхий Завет, «а я говорю вам». И говорит о других вещах. «Вам сказано возлюби ближнего и возненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это совершенно немыслимые вещи для иудейского сознания, для Ветхого Завета. Само понятие ближнего, если в Ветхом Завете ближний – это кто такой? Единоплеменник. Единоплеменник. То, когда Христа спросили о том, кто ближний, какую притчу сказал. Помните? Впал в разбойники. И кто его спас? Самарянин. То есть даже не евреи. То есть с кем они не общались даже? Иудеи с самарянами не общаются. Что вы? И вдруг он спасает этого избитого, искалеченного человека. Спрашивают теперь, кто? кто ближний, поняли. Новый Завет говорит о том, что ближний для нас каждый, с кем промыслом Божиим встречаемся мы в этой жизни. И каждому мы должны оказать соответствующую, если говорить, внимание, любовь, ну, то, что можем, добрый взор, добрую улыбку. Каждый из нас ближний. Новый Завет говорит о том, что все мы есть единое тело, единый организм. Христос и Евангелие возвещают нам практически новую и беспрецедентную истину о Церкви. Церковь есть тело Христово, то есть это есть живой организм, в котором все мы являемся клеточками. Клеточками, дай Бог, живыми клеточками. И жизнь этой клеточки зависит от того, в какой степени мы сами действуем в том направлении, чтобы эта моя клеточка, то есть я, не омертвел заживо. Помните, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Сказано о ком? О верующих. О верующих, слышите, не о неверующих. Оставим неверующих. Бог – судья. Наша речь о верующих, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Оказывается, ближний в новозаветном откровении – это человек, каждый человек, с кем мы встречаемся. Он находится тоже в этом организме. Церковь является ядром человеческого организма. Если хотите, самой здоровой его частью. Здоровой, центральной частью этого организма. И мы все связаны друг с другом. Апостол Павел в одном месте великолепно пишет о том, как соотносимся мы друг с другом. Нельзя же, чтобы ухо сказало руке: «Ты мне не нужна», или глаз ноге: «Ты мне не нужна». Смешно. Что же тогда будет? Что будет? Нет, все, оказывается, мы друг другу нужны. Все мы составляем единое тело. И насколько это важно, чтобы через это осознание единства мы соответственно устраивали свою жизнь. Вы подумайте, какое различие в понятиях даже ближней между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете что читаем? Мертвечину не ешь сам, но отдай иноземцу, а лучше продай ему. Это же заповеди, которые остаются, которые были, есть и будут. Ветхий и Новый Завет – это совершенно очень далеко в нравственном отношении отстоящие друг от друга вещи, действительно, как земля от неба. Но Ветхий Завет для нас важен тем, что мы знаем откровение о человеке, кто такой человек, происхождение мира. Очень важно и другое в Ветхом Завете. История еврейского народа, которая описана в Библии, очень ярко иллюстрирует нам, что происходит с человеком и народом, когда он отступает, одним словом сказать, от Бога. Если сказать для людей более широкого плана, когда он отступает от законов духовной и нравственной жизни. Нельзя нарушать законы. Нельзя. Физически, понимаем, также нельзя нравственно, еще более нельзя нарушать духовные законы, которые составляют ядро, основу человеческого существования. И этим законом, этим основным законом является Он, Бог, который есть любовь, Он есть личность, и Он есть в то же время природа всего существующего. Отличие между Ветхим и Новым Заветом имеет и во многих других вещах, причем вещи не менее серьезные. Я приведу еще вам, пожалуй, два примера, которые очень важны для нашего времени и для понимания современной ситуации, в частности, понимания экуменического движения, которое является реальностью нашего времени и дает нам возможность правильного отношения к вещам. Речь идет, кажется, на первый взгляд, об очень элементарной и вполне понятной вещи. Например, мир. Вот в советское время очень много уделялось этой проблематике мира в плане пропагандистском. Мир всегда проблема. Но вы знаете, особенно именно в плане пропагандистском очень многое говорилось о мире, в том числе и на международных христианских конференциях. И любопытная вещь, что когда там говорили о мире, всегда употребляли одно и то же слово – шалом. На богословском языке – шалом. Что такое шалом? Шалом – это слово еврейское, которое действительно означает мир. Содержание этого слова каково? Если кратко сказать, это благополучие, земное благополучие. земное благоденствие. Это не просто даже отсутствие войны. Это изобилие в земной жизни. Это имение всех благ. Это приобретение человеком, если хотите, земного счастья и так далее. Шалом – это благоденствие на земле. Кстати, кто читал 10 заповедей Моисея, не могли не обратить внимания на то, что в этих 10 заповедях ни слова нигде о Царстве Божьем. Нигде. Единственное, где сказано обещание в одной из заповедей – «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будешь, и да долголетен будешь и где?» На земле, конечно. Ну, конечно, земле. Ельчининов, один из наших русских богословов, так и называл, что это религиозный материализм. Там действительно все направлено на это. Там земные интересы, они преобладают над небесными. У пророков только мы находим призывы, крики буквально отчаяния. «Поднимите глаза ваши к небу». В Пятокнижии, увы, этого нет. Пятокнижие – это Тора. Тора. Так вот, вот что такое шалом. Обратите внимание, если перевести это слово на греческий язык, то будет ирине. И кажется, одно и то же. В Новом Завете мы сплошь и рядом видим употребление этого слова ирине. Содержание какое. Содержание-то какое. Совсем другое. Мир мой даю вам, говорит Христос, не так, как мир дает его, а мой мир даю вам. Весь ветхозаветный контекст говорит о мире, как том состоянии души, великом состоянии души, в котором человек поистине получает невероятное блаженство, освобождение от действий страстей, от зависти, от тщеславия, от гордыни, от сребролюбия, от чревоугодия, освобождение. Он уже не будет кричать «Ах, Боже мой!», что скажет княгиня Мария Алексеевна. Его это уже не беспокоит. Вот что такое мир. Это благодатный поистине дар Божий, который делает человека на земле, уже жителем, если хотите, неба. Внутреннее состояние. А теперь посмотрите, какая разница не только в плане, так сказать, описательном, но и в плане, так сказать, и отношения этих понятий даже к этой земной действительности. Если мы под миром будем разуметь исключительно только материальное благополучие, как легко забыть здесь Бога? Как легко? Мы все прекрасно знаем. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Великолепно знаем. Как легко. Кстати, прямо нужно сказать, что Запад в настоящую эпоху, я говорю о западном христианстве, фактически уже забыл о вертикальном измерении. Уже это забыто. Я вам приводил, по-моему, в прошлый раз, это международную конференцию экуменическую 1973 года под названием «Спасение сегодня», в которой говорилось о чем угодно. О спасении от эксплуатации, о засиле монополии, от невежества, от болезней и от чего только. И практически ни слова о спасении том, ради которого пришел Христос на землю. Ни слова. Когда православные начали говорить, почему же и как же, на них посмотрели пережитки прошлого. Откуда они выползли только? Для западного христианства все уже, Царство Божие уже в кармане, коли ты уверовал. Кстати, эта психология вот эта жуткая, ведь она очень заразительна. Как часто приходится ловить себя на мысль, я же православный, не как эти сектанты и прочее. Правда же? Я же не фунт изюма, не то, что прочие человецы. Так вспоминаются слова Феофана Затворника, епископа, который говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Великолепная фраза. Так вот, на Западе, я вам скажу, христианство уже обмерщилось. Оно все живет именно шаломом. Вы слышите? Шаломом. Ветхий Завет становится той призмой, через которую оценивается Новый Завет. О, большей опасности для религии христианской я не вижу. Новый Завет оценивается через призму Ветхого. Ветхий Завет становится критерием в понимании основных нравственных ценностей, ориентации человека, цели его жизни. Ветхий Завет. Я вам говорю, на богословских конференциях, я вам говорю, это не по теории, я сам участвовал в них многих, и бился, что называется, до смерти, на то, чтобы там поняли, что мы делаем. С большим трудом иногда удавалось, в скобочках поставят Ирине. В скобочках. Разве это не одно и то же, просто на разных языках. Объясняли мне, ну где же мне понять, профессор, что это на разных языках, что это одно и то же. Возьмите другое понятие. Понятие, которое имеет огромнейшее нравственное значение для нашей жизни и для общественной жизни. Что мы можем поставить в качестве основополагающего принципа, что ли, общественных отношений? Это, конечно, понятие справедливости. Это справедливость. В Ветхом Завете на еврейском языке это цедака. Она означает не что иное, как принцип око за око и зуб за зуб. Вот этот принцип. И кажется, во всех правовых системах это вполне нормальное явление. Новый Завет тоже говорит, кажется, о том же. Кажется. Употребляется там, естественно, греческое слово. Слово это другое. Дикеосине. Его тоже можно перевести как справедливость. Но чаще многие переводят это как праведность. Несправедливость является критерием, должна являться. Правильно сказал Владимир Соловьев, наш мыслитель XIX века. Справедливость – это есть низший предел нравственности. Да, это нравственно, это бесспорно, но это низший предел. Дикеосине – это не бездушная справедливость компьютера. Нет, нет, дикеосине – это праведность. Плод праведности какой? Любовь. О, если мы будем поступать по справедливости, это ужасно. Хотя, кажется, это прекрасно.